Оленей остров. Возле берега на Оленьем острове мы испугали глухаря. Я успел его убить. Скорее найти его в траве, скорее подержать в руках. Выхожу на берег, но меня встречает куча комаров и мошек. Бегом скорее найти птицу и в лодку. Но я спотыкаюсь о какие-то сухие сучья, камни, кочки. Комары меня едят, как рой пчел, мелькает мысль, что и заесть могут, что это дело серьезное. Я поднимаюсь и с позором, без птицы, бегу к лодке. Глухаря достал один из лопарей. Обогнув остров, мы подъезжаем, наконец, к тому месту, где должна быть вежа, лапландское жилище. Я замечаю их две. Одна маленький черный колпачок, аршина в 2,5 высоты, другая повыше и подлиннее. Одна, говорит Василий, для людей, а другая для оленей. Какая побольше для оленей, потому и олень побольше человека. Теперь комары нас преследуют и на воде. Кажется, все, сколько их есть на острове, устремились к нам в лодку. Истязание так сильно, что я непрерывно отмахиваюсь, уничтожая сотни на своем лице. Я не имею мужества достать на дне моей котомки сетку на комарник, которым запасся еще в Кандалакше. Пока я ее нашел бы и приспособил, все равно комары съели бы меня. А лопари с искусанными в кровь лицами и руками терпеливо и спокойно выносят испытания и даже рассказывают, что за каждого убитого комара до Ильина дня прибавляется решето новых, а после Ильина убавляется и тоже по одному решету за комара. Вытаскиваю из лодки и стремглав несусь к веже. Открываю дверцы, и вместо людей вижу в полутемной веже оленьи рога. Я попал в оленью вежу. Звери не боятся, я разглядываю их. Так понятны здесь эти кривые сучки рога. Здесь, в Лапландии, столько кривых линий. Кривые, опущенные вниз сучья елей, кривые сосны, кривые березки, кривые ноги лопарей, башмаки с изогнутыми вверх носками. Тут есть белые, есть серые олени, есть совсем маленькие телята, вся компания штук в 30. Человеческая вежа, маленькая пирамидка, немного выше меня, из досок, обтянутых оленями шкурами. Открываю дверцу и влезаю. Дверца с силой, своей тяжестью захлопывается за мною. Пока я разглядывал оленей, лопари уже все собрались в вежу. Между моими знакомыми спутниками я узнаю еще одного молодого лопаря и женщину. В этой веже они все одинаковы, все сидят на оленьих шкурах у огня с черным котелком. Мне дают место на шкуре, я усаживаюсь, как и они, молчу, отдыхаю от комаров и дыма. Потом начинаю разглядывать. Вовсе не так плохо, как описывают. Воздух хороший, вентиляция превосходная. Вот только нельзя встать и необходимо сидеть. С одной стороны огня я замечаю отгороженное место, покрытое хвоей. Там сложены разные хозяйственные принадлежности. Это то самое священное место, через которое не смеет перешагнуть женщина. Отдохнув немного, старуха принимается щипать глухаря, а остальные все на нее смотрят. Начинаю разговор с кривого башмака Василия. Выспрашиваю название одежды, утвари и все записываю. На оленях ездят, олени едят, на их шкуре спят, в их шкуры одеваются кочующие лопари. «Почему вас называют кочующие?» — спрашиваю я их. А вот потому кочующие, говорят мне, что один живет у камня, другой у ягельного бора, третий у железной вараки. Весной лопарь около рек промышляет семгу. Придет Ильин день, переселится на озеро, в сентябре опять к речкам, около Рождества в погост, в пырт. Потому кочующие, что лопарь живет по рыбе и по оленю. В жаркое время олень от комара подвигается к океану, лопарь за ним. Я узнаю тут же, что здесь, у Имандры, живут не настоящие оленеводы. Здесь пускают оленей на волю в горы, а занимаются больше охотой на диких оленей и рыбной ловлей. Пока хозяйка чистит глухаря и устраивает его в котелке над огнем, Мне рассказывают эту охоту на диких оленей, которая, впрочем, скоро совсем исчезнет со света. Лопарь выходит в горы с собакой и ирвосом, оленьим самцом. В то время года у диких оленей рехка, особенная жизнь. Олень-ирвос становится страшным зверем. Шея у него надувается и делается почти такой же толщины, как туловище. Сильный старый самец собирает себе в лесу стадо важенок, стережет их и не допускает других. Но в лесу за ним следят другие ирвосы. Чуть только он слабеет, другой начинает с ним борьбу. Вот тут-то лопарь идет на охоту. Собака подводит к стаду. Домашний ирвос идет навстречу дикому. Прячась за оленя, лопарь подходит к дикарю, убивает одного и потом стреляет в растерявшееся стадо. Мясо спускается в озеро, квасится там, а лопарь идет за другим стадом. Осенью по талому снегу лопарь катит в горы на своих чунках и достает из воды мясо. Пока варятся глухарь и уха, Василий рассказывает мне жизнь лопарей. Другие все слушают внимательно, иногда вставляют замечания. Женщины молчат, скромные, почтенные, как у Гомера, занятые своим делом. Одна следит за ухой и глухарем, другая — оленьими жилами, пьет канги, башмаки, третья следит за огнем. Жизнь охотников рассказана. Теперь смотрят на меня, какова моя жизнь. Но как о ней спросить? Этого никто не смеет. У них охота, олень и лес. Что у меня? А есть ли в других державах лес? Слышу я голос с той стороны костра. Есть. Науч. Общий знак удивления, что и у нас есть лес. Потом другой вопрос. Есть ли горы? И опять тоже. Науч. Потом разговор, совсем как и в настоящих гостиных, переходит на политику. Знают о Государственной Думе, даже выбирали депутата, но только русского, а не лопаря. Я возмущаюсь. Русские купцы, которые так безжалостно спаивают и обирают лопарей, представляют лопарей в Думе? Расспрашиваю ближе. Оказывается, кто-то раньше за них уже решил, кого выбирать. «Пили вы при этом?» — спрашиваю я. «Угощали вас?» «Пили, как же?» «Хорошо выпили?» — отвечает Василий с легкомысленным видом. «А вот если бы и меня выбрали, — продолжает он, — я бы тихонечко на ушко шепнул бы, кому надо, как лопари живут».
«Что бы ты шепнул ему?» «А что вот у нас в озере сигов много? Коптить бы их на казенный счет. Для спикер. Было бы себе что шепнуть. Что бы им дать, — думаю я, представляя себя на месте царя, которому шепнул лопарь на ушко христианскую проповедь, но это уже использовано. Лопари теперь христиане. Печенегский монастырь богател и разорялся, и опять стал богатеть. Но лопари все такие же, еще беднее, еще несчастнее, потому что русские и зырянские хищники легче могут проникать к христианам, чем к язычникам. Отдать их на волю цивилизации, построить железную дорогу и дать образование. Я вспоминаю о том, что тут предполагалась железная дорога, но ведь это не для них. При чем тут лопари? А как же, говорит мне Василий, и лопари тогда поедут в Петербург со своими сигами. Василий смеется, радуется, как ребенок, этой воображаемой возможности. Смеются и другие, даже женщины. Радуюсь и я, потому что удовлетворен как гражданин, убитый за раз-два зайца. Вот только образование. Но и образование как-нибудь так тоже неожиданно придет. А выучить лопаря, замечает кто-то, он тоже будет таким. Каким, спрашиваю я. В ответ на это мне рассказывают легенду об образованном лопаре. Один лопарь поехал с оленями в Архангельск и потерял там мальчика. Продав оленей, он возвратился в тундру без ребенка. Между тем маленького лопаря нашли, воспитали, образовали, он стал доктором Есть слух, что где-то хорошо лечит людей. Вот и лопарь, заканчивает рассказчик, а сделался доктором. Я заражаюсь настроением лопарей. Под этим деревянным колпачком с единственным отверстием вверху для дыма культурный прогрессивный мир мне вдруг начинает казаться бесконечно прекрасным, просторным и величественным, как небесный свод. А я — несомненная частица этого мира. Мне хочется что-нибудь сказать хорошее этим несчастным людям у костра. Что бы сказать? Что у нас лучше всего? Конечно, звездная летняя ночь. У нас, говорю, после дня теперь наступает ночь темная. Зимой же у нас бывает тоже и день, и ночь. Смотрю на часы и говорю еще. Сейчас у нас, если погода хорошая, то звезды горят, месяц светит. Мои слова производят большой эффект. Женщины интересуются. Одной, не понимающей по-русски, переводят мои слова. Теперь уже вся гостиная занята мной. Все меня теперь долго и подробно разглядывают. Это тот период сближения гостей с хозяевами в провинциальной семье, когда женщины вступают в беседу, когда дети осмеливаются заговорить. Сама почтенная хозяйка начинает беседу. «Есть у тебя деточки?» «Есть». «Но», — не доверяет она, — «я подтверждаю, даже описываю, какие они». «На уж!» Удивляется старуха и переводит своей непонимающей по-русски соседке. Все теперь говорят по-лапландски. Мне кажется, что они говорят о том, что вот как это удивительно, такой необыкновенный человек, а тоже может, как и все живые существа, размножаться. Что же тут особенного? Вмешиваюсь я, наконец, в непонятный мне разговор. Вероятно, здесь русские даже женятся на лапландках. «Нет, нет», — отвечают мне все в один голос, — «какой же русский возьмет лобку? Одно слово, что лобка». Это совершенно противоположно тому, что я слышал. У меня, наконец, в кармане письмо от одного священника, прожившего 20 лет в Лапландии, к сыну, женатому на лопарке. На письме даже адрес потомственному почетному гражданину К.У. «Как же так?» «Вот», — говорю я и называю фамилию. «Так это лопарь, какой же он русский?» — отвечают мне. «Почетный гражданин, сын священника». «Это все равно он лопарь. Рыбку ловит, оленей пасет, он лопарь». Я теперь понимаю. Моя сверхъестественность основана не на внешнем виде, не на костюме, не на образовании, а просто на неизвестных для них занятиях, противоположных их делу. Мне это становится еще более понятным, когда такими же сверхъестественными людьми оказываются и один отставной шкипер, и один мелкий телеграфный чиновник. Оба претенденты на руку Варвары Кобылиной. Про эту невесту мне рассказывали еще на Белом море. Она дочь богатого лопаря. Живут они в тундре, пасут большое стадо оленей. Отец подыскивает дочке жениха, такого же, как она, лопаря, потому что одному трудно управляться с большим стадом оленей. Тут ему пришлось вместе с дочерью довольно долго быть в Архангельске для продажи оленей. И в это время единственная любимая дочь лопаря сразу влюбилась в двух русских, в шкипера и в телеграфного чиновника. Были еще претенденты, 1000 оленей стоит 10 000 рублей. Но она полюбила только двух. Едва-едва отец увез ее. Теперь плачет, тоскует в тундре, еле жива. «Ну, мыслимое ли дело лобке замуж за русского выходить?» — заговорили все после рассказа, и решительно все согласились. Разговор о романе в тундре такой увлекательный для женщины, для меня. Мне хорошо здесь, и будто я не в лопарской семье, в пустыне, а где-нибудь в большом незнакомом городе, в единственном знакомом милом доме. Хозяйка забывает о глухаре, но он неожиданно напомнил о себе сам. Его нога приподнимает крышку котелка и сталкивает ее в огонь. Вода бежит, шипит, глухарь поспел. Это напоминает мне, что в котомке у меня для лопарей припасена водка. И лопари — большие охотники до нее. Пьете водку? Нет, не пьем. А глаза просят. Я наливаю стаканчики, подношу, как меня учили, сначала хозяйке. Секунду колеблется для приличия, потом берет рюмку, приветствует меня словами «Ну, пожелаю быть здоровым» и торжественно выпивает. За ней подряд выпивают все мужчины, и все с одинаковой торжественной миной приветствуют меня. «Ну, пожелаю быть здоровым». Доходит очередь до молоденькой лапландки, похожей на японку. Я вижу, как она мучится, колеблется и с отвращением выпивает глоток. Стаканчик совершает еще оборот вокруг костра и опять останавливается у японки. Она умоляет меня глазами, тоже и мать. «Значит, не надо?» — спрашиваю я. «Нельзя», — говорит старуха, — «надо выпить. От гостя руки нельзя не принять». «Вот какой странный обычай. Я не знал, извини». «Может быть, и вам не надо?» — спрашиваю я почтенную мать. «Нет, нам надо», — отвечает она, и, пожелав мне быть здоровым, выпивает и за дочь, и за себя. Немного спустя, когда мы все сидим вокруг досок с глухарем и едим, кто ножку, кто крылышко, кто что, хозяйка преображается, ее строгое окаменевшее лицо оживает, глаза бегают, губы вытягиваются. «Ау-ау-икить! Уау-и-уакить!» Я понимаю, это лапландская песня, спеть которую я долго и напрасно просил в лодке. Но это так не похоже на песню, скорее это что-то в чайнике или в котелке урчит и, смешавшись с дымом, уносится в отверстие наверху. «Уау-и!» Песня оканчивается неожиданным восклицанием. «Каш-карары!» Что бы это значило? Василий охотно переводит. Мимо Еретицы едет Иван Иванович. «Как? Неужели же и у вас есть Иван Иванович?» — сомневаюсь я в верности перевода. «Везде есть Иван Иванович», — отвечает Василий. «Иван Иванович, значит, Иван Иванович». И продолжает. «Едет Иван Иванович мимо Еретицы, мимо страшной Еретицы в Кандалакшу и думает, что она... не выскочит. Плывет Иван Иванович, ногами правит, руками гребет. Миленькие чулочки везет, белые чулочки, варежки с узорами. А Еретица как выскочит и закричит: «Иван Иванович, Иван Иванович, каш-киш-карары!» Что же с Иваном Ивановичем стало? Ничего, на этом песня кончается. После домашнего концерта доска очищается от пищи, и на ней появляется засаленная колода карт. Сдают всем по пяти. «Не дурачки ли это?» «Дурачки. Так сдавайте же и мне». Мне с удовольствием сдают, я играю рассеянно и остаюсь дураком. Такого эффекта, такого взрыва смеха я давно-давно не слыхал. Смеется Василий, смеются женщины, смеются все лопари. А старуха долго не может дать карт. Только начнет, посмотрит на меня и ляжет вместе с картами на доску. Удивительное счастье остаться дурачком в Лапландии. Вообще, им быть нехорошо, но тут я пытаюсь еще раз остаться, но ничего не выходит. И сколько я потом ни стараюсь, все не могу, все находится кто-нибудь глупее меня. За игрой в дурачки забываю о главном своем интересе в Лапландии — увидеть полуночное солнце. Мне напоминают о нем несколько капель дождя, пролетевших в отверстие нашей вежи. «Дождь», — говорю я, — «опять не видать мне полуночного солнца». «Дождь, дождь», — отвечают лопари. «Скорей кувакс устроить». Кувакс — это особая походная вежа, палатка. Ее можно сделать из паруса. Василий уже давно мне говорил про нее и обещал, что спать я на острове буду лучше, чем дома. И он знает такое средство, что ни один комар не посмеет пролезть в мою куваксу. Через несколько минут палатка готова, маленькая такая, чтобы лечь одному. Я устраиваюсь на теплых оленьих шкурах, покрываюсь простыней и шкурой, славно. Тепло, хорошо дышится. Я начинаю раздумывать о своих впечатлениях, выискивать связь между ними. какой-то странный запах, похожий не то на запах курительной бумаги, не то угара, не то тлеющей ваты, перебивает мои мысли. Что бы это значило? Запах сильнее и сильнее, дым ест глаза. Вскакиваю, оглядываю палатку и замечаю в углу ее черный дымящийся котелок. Несколько гнилушек или сухих грибов курятся и наполняют палатку этим едким дымом. Я понимаю, это сюрприз Василия. Это выполнение обещания, что ни один комар не заберется ко мне. Не решаюсь выставить котелок на дождь и тем обидеть любезного хозяина. Высовываю для разведки голову. Какие теперь комары? Дождь. Олени один за другим выходят из своей вежи к лесу. Они заполняют весь треугольник между моей, Лопарской и своей вежами, пробуют пощипать траву, но ничего не находят, и один за другим исчезают в лесу. Теперь я выставляю котелок на дождь, опять устраиваюсь, слушаю, как барабанят капли по палатке, слушаю взрывы веселого детского смеха из Лопарской вежи. Все еще играют в дурачки. Так странно думать, что вот почти на краю света эти забытые всем миром люди могут смеяться таким невинным детским смехом.